Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии рад приветствовать китаеведа-публициста, автора книги «Китайская власть» Николая Вавилова. Николай Николаевич, еще раз привет.
Приветствую, Алексей.
Мы спрашиваем у вас, сможет ли Россия повторить экономическое чудо Китая? Сможет ли Россия добиться тех же успехов, которые добился Китай? В экономике, в промышленности, в производстве, в строительстве домов, в скоростных вагонов, скоростных поездов и так далее. Предыдущий блок мы закончили на моем вопросе, как Китаю удалось добиться того, чтобы его слышал западный мир. С помощью каких инструментов?
Конечно, на самом деле это вопрос спорный. Надо его как бы скорректировать. Потому что до сих пор вот мы видим по тайваньской ситуации, по правам человека, не слышит западный мир китайцев до сих пор. И поэтому-то и возникла власть Си Цзиньпина, потому что значительная часть элиты китайской, она поняла, как бы они ни старались, как бы они не предоставляли свои рынки под западные товары, как бы они не дружили с Соединенными Штатами и их союзниками, все равно их слышать не будут. Да? А то, что их слышат и их включили в международную финансовую систему, это результат просто гигантского вот как раз этого разворота на Запад китайского, когда все производства были перенесены в Китай. Гигантские корпорации получили выгоду от работы с Китаем, да. Но я, кстати, хочу вот подчеркнуть, я продолжал про экологию, про социальную защиту и так далее. Но если посчитать так, по большому счету, от поворота на Запад китайцы-то не выиграли. То есть два поколения китайцев, 2,5-3, работали, не поднимая головы, да, получили выгоду Coca-Cola корпорации, да, там, а прочее, вот прочее.
Это же
деньги
вопрос.
Остались там. Деньги для большей части населения, неравномерное развитие китайское. Кстати говоря, есть два Китая. Есть прибрежные 300 миллионов, которые живут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу и так далее. А есть те, которые сводят концы с концами. Да, они бедность-то победили, да, то есть они не голодают, это точно, как в 80-х годах. Но в целом это, конечно, такое иногда удручающее зрелище, когда они, и хуже там, чем в России, в Средней Азии, там, условно, в каких-то вот таких не очень развитых регионах живут. Я бы хотел, знаете, почему китайцев слушают? Конечно, имея, соответственно, 20% мирового ВВП, сейчас примерно в Китае порядка 20% мирового ВВП, их экономика сравнялась с Евросоюзом по итогам 2021 года, 17,7 триллиона долларов по китайской статистике. Да? Почему-то, кстати говоря, я просто читаю китайские новости, я это увидел, это было 3 дня, они, соответственно, хлопали в ладоши этой цифры, а на Западе это вообще цифра нигде не появилась. То есть уже многие вещи Запад просто вот культура отмена
умалчивает,
касается уже экономической успехов Китая. Китай возвращается к тому как бы, периоду, когда он был реально вот 30% ВВП, ему не был никто нужен, он не изолировался, он создал свою изолированную систему мира. Все-таки, конечно, 20% сложно не слышать. Да? А у нас в России все-таки не так много, 2,5-3% там, в лучшем случае экономики. Да? И это, конечно, заслуга в кавычках разрушения советской системы, потому что, будем честны, на территории бывшего Советского Союза перманентно шла деиндустриализация, замена экспортозамещение, это сейчас у нас импортозамещение, а там, все вот эти наши самолетостроения было разрушено. Примеров 1000, вы прекрасно знаете, что было в 90-е. Фактически это была невидимая гражданская война с таким же количеством последствий, жертв экономических и так далее. Но, тем не менее, у них 20%. И, кстати говоря, то, что Запад занимался Россией все эти 20 лет, позволило Китаю, тихим способом занять свою вот эту гигантскую нишу, в том числе, кстати говоря.
Хочу спросить, можно ли противопоставлять две ситуации. Одна, при которой корпорации пришли в Китай и открыли там собственное производство. И вторая, это, я позволю себе это слово, беспредел, который мы помним в виде абибасов, прочих подделок и так далее. То есть все делалось в Китае нелегально и так далее. Можно ли их противопоставлять и говорить, что благодаря этому или этому китайцы, Китай достиг.
Вообще, когда работаете с Китаем или с любой информацией о Китае или с китайцами в любой их ипостаси, неважно, какой исторической, лингвистической, экономической, вы должны понимать, что гигантская система структуры, в которой возможно все. Угу. Вот ты думаешь, что там вот так вот абсолютно уверен, 10 лет прожив там, как я, уверен, что чего-то невозможно. Нет, возможно все. То есть здесь многофакторность. Китайцы никогда не ставят даже шелковый путь, то есть который они развивают и через...
А как же один пояс, один путь?
А потому что и пояс, и путь там разные, их два, угу, на самом деле. Потому что пояс — это экономический пояс шелкового пути, а путь — это морской шелковый путь 21 века. Даже здесь их два. Почему? Китайцев очень много, их внутри и разные элиты, и они исторические элиты. Это, ну, как я уже говорил, чехи, сербы, украинцы, и, не знаю, гагаузы в одном государстве, условно, там русины, да, там маленькие народности, просто их всех считают китайцы. Они на одно лицо, да, как бы внешнему наблюдать. Но внутри они прекрасно понимают, что они разные исторически, это были даже государства, много сот лет, это независимые государства были. То есть в Китае всегда идет многофакторное развитие сразу нескольких видов. С корпорациями сотрудничаем, да, бибасы делаем в гигантских масштабах, нечеловеческих, да, какие-то еще варианты взаимодействия. То есть китайцы не, это всеядные в плане даже вот кулинарии тоже там, ну, тоже, да, они всеядны. И в способах достижения, да, соответственно, они тоже, соответственно, максимально разнообразны. Поэтому это, возможно, тоже один из путей эффективности. Не ставить на какой-то радикальный способ, вот как 500 дней реформ, да, там, Гайдары и так далее. Вот мы сейчас это сделаем, все разрушим, плановая экономика, значит, сгорел сарай, горит и хата, значит, не нужна она никому. Вот этого радикализма у Китая никогда не было. То есть был всегда путь какого-то сочетания, да, а радикализм, ну, вот оно было, вот это тоже самый большой скачок, он всегда к чему-то негативному приводил. То есть китайские формулы экономические тоже, они всегда двусоставные, они комбинативные. Не допускать это и способствовать этому. То есть они всегда вот сложные.
У нас два пункта еще, которые нам нужно обсудить. Правда ли первый из них, правда ли, что Китаю удалось искоренить бедность как явление, за счет чего это произошло? Ну и потом вот за этими экономическими выкладками... Мы-то видим картинку в интернете, этот мем, разошедшийся, да, по-моему, Комсомольск на Амуре, или что там было, или Хабаровск.
Хэ-хэ и Благовещенск.
Благовещенск, совершенно, да, верно, да. Угу. Благовещенск и стабильность на протяжении там 40 лет, да, а Хэ-хэ, так сказать, из деревни, которой не было,
да,
превратился в мегаполис с небоскребами.
Да, опять вам отвечу сложно. Я в одном из блоков не договорил, что Китай развивался, его чудо, до 2008 года, пока развивалось западное экономическое чудо. Запад же тоже печатал деньги и покупал на них, значит, китайские товары. И, кстати говоря, Благовещенск до 90-х, середины 90-х годов, туда китайцы приезжали, покупали там цветные телевизоры, значит, и производство, значит, советское машиностроение. И, кстати говоря, до нулевых, до 2000-х годов в Гуанчжоу, это южный Китай, 100 километров, 150 до Гонконга, 180, соответственно, там можно было встретить такси, шестерку, «Жигули», которая была приобретена в Советском Союзе до 2000-х годов. То есть Советский Союз, в нем, в его экспорте преобладала продукция машиностроения, там буквально две трети была, остальное сырье. То есть мы сейчас перевернули абсолютно ситуацию. Почему Хэйхэ вырос, а Благовещенск остался?
И про бедность, да.
И про бедность, да, и про бедность. В 2008 году остановились рост западных рынков, остановился экономический рост Китая и включили, о чем мы поговорим с вами, политику ориентации на внутренний спрос. Внутренний, внешний драйвер не работает. Что нужно делать? Напечатать денег, значит, их раздать корпорациям. Там не было вертолетного вот этого вот левацкого уклона, когда вертолетные деньги, да, как в США вот раздавали, угу, да. Но они раздавались через систему Госбанка, в Народного банка Китая, банкам коммерческим, а те уже раздавали корпорациям, региональным правительствам под инфраструктурные проекты. Дороги, дома и так далее. И даже бедные разные, вот рядом с Хэйхэ появились города, в котором нулевой процент, 0% роста в этом году. Как раз мы скоро увидим, как погаснет на самом деле Хэйхэ. Я вот на самом деле не шучу. То есть то, что после 2008 года Китай рос, и как будто бы его представляли, вот, вся экономика в мире, соответственно, испытывает рецессию, а Китай растет. Он включил печатный станок. И госдолг Китая увеличился до 300% своего собственного ВВП. Это очень большой показатель, учитывая то, что юань — это не свободно конвертируемая валюта, и как доллар его, как в резервах, ну, мало пока еще, то есть пока еще. Но это, к этому тоже Китай идет, чтобы стать наравне с долларом, потому что выхода нет, надо куда-то экспортировать этот юань, чтобы экспортировать эту инфляцию внутреннюю. Но, тем не менее, долг гигантский. Домов понастроили, они пустые, стоят офисы в центральных городах. Вот стоят, значит, по четвертый этаж, значит, окна горят, а по сороковой пусто, ничего нет. да, то есть это запущено, вот это МММ, гигантская пирамида девелоперского сектора, вроде бы показатели отличные, все растет, все замечательно. Я надеюсь, мы сегодня не упустим важного блока, что в китайской экономике назрели очень структурный большой кризис. Это обязательно нужно об этом поговорить, про всякие гигантские проценты роста, и сейчас как во что они превращаются. Хэйхэ тоже так же рос. Хэйлунцзян — это самая отсталая, одна из самых отсталых и дотационных провинций, примыкающая к нашему Дальнему Востоку. Это, кстати, тоже большой блок, а стоит ли рассчитывать на межрегиональное вот это вот пограничное сотрудничество? Да. Является ли оно драйвером? Ну, не является драйвером, это дотационная провинция, которая вообще, Хэйлунцзян, я называю это маленькой Россией. У них три статьи основные экономические. Это производство нефти, дотационное месторождение, авиация, значит, Харбинский там, значит,
хаб,
ну, как бы комплекс развития вот, производства авиационного и сельское хозяйство. Вот, то есть это очень мини-Россия на самом деле с такими же шахтерами, которые выходят на улицу и на забастовки и так далее. Примыкает к другой России, потому что по природе тоже очень похоже. Ну и, кстати, Желтороссия, вот это в Маньчжурии, это и есть провинция Хэйлунцзян. Кстати, официальный термин в Китае тоже есть даже статья в китайской Википедии Байду, да, Хуана Лосы, значит. Это все есть. И сейчас это все работало-работало до 20-го года. А сейчас соседний город, соответственно, с Хэйхэ, соседние районы, нулевой рост. Люди выходят на забастовки. Они не могут просто продать свои квартиры. Они, в Китае сейчас растет явление. Сдам квартиру по цене коммуналки. Вот в Пекине, в пригороде Пекина, сдам квартиру. Кстати, уважаемые зрители, как границы откроются.
Да, можно, да.
Значит, российская угроза может осуществиться в Китае. Туда может переехать сразу очень много русских и проплатить там 10 тысяч рублей коммуналку и жить в пригороде Пекина. Вполне. То есть это явление реально, это уже массово. В ТикТоке китайском уже вот сдам, кабала и прочее. То же самое. Хэйлунцзян — такая же кредитно накачанная провинция. Другая провинция Аньхой, город Бэмбу, тоже нулевой процентный рост. Как это все работало? Региональное правительство продавало свою землю под инфраструктурные проекты и под жилищное строительство. Это был основной приток денег в региональные бюджеты. Получали деньги под корпорации инфраструктурные, брали заем в банке, строили там, вроде бы все пределы. Значит, вроде и банк деньги выпустил, и корпорация деньги получила. Рабочие, строители, там 70 миллионов занятых, все отработали. Правительство региональное получило деньги, выплатило чиновникам премии, значит, учителям надбавки. 50 на 50 делается. В китайском любом бюджетный сектор 50% федеральный центр оплачивает, 50% надбавки региона. Значит, все это платило, все это крутилось, а оказалось-то долги выросли. В домах никто не живет, производительные силы экономики не выросли от этого накачки денег. И сейчас, поверьте мне, в ближайшие 10 лет Хэйхэ начнет. Ну, Хэйхэ-то нет, потому что напротив России там идет какая-то торговля, но какие-нибудь другие пограничные города, да, там они, может быть, Шуан-Яшань, вот это вот, где постоянно забастовки угольщиков, да, в Хэйлунцзяне, да, пожалуйста, они будут хереть, они будут немножко выключать свой свет, экономить электроэнергию, кстати, энергетический кризис в Китае, да, покупают из России электроэнергию. Это все так, что, как, грубо говоря, я хочу как резюмировать опыт это для России. В России высушенная, недомонетизированная экономика. Мы это прекрасно знаем, у нас очень борется сильно с инфляцией. Китай, наоборот, она, скажем так, сильно разбавлена денежной массой, водой, огромное количество. И частично бы, опираясь на опыт Китая, как запускать экономику, но так, чтобы она не стимулировала, скажем так, перекосы и какой-то девелопер, не понастроили бы домов, в которых бы никто не мог бы жить, потому что они безумно дорогие, да, и чтобы это действительно стимулировало промышленность, а не только стройку или там, я не знаю, внешнюю торговлю.
Не, но там же еще была...
Сектор услуг еще.
Там же еще был стимул для роста рынка внутреннего за счет потребления.
Вот, внутренний
там,
рынок.
Налоги все снизили пропорционально. Да. Это шкала и так далее.
Как просто в экономике на самом деле, вот капитал Маркса, всего две величины. Кредит и добавленная стоимость. Угу. Грубо говоря, вы что-то делаете, и у вас какой-то прибавочный продукт, он покрывает кредит. И это здоровое гармоничное развитие экономики. Это рост производительных сил социалистического общества. Значит, вот, ну смешно-то смешно, но это так и есть. Но если у вас кредит, Вот денег вы напечатали и выдали. Больше, чем вы добавленной стоимости создаете, все, вы в долговой находитесь ловушке. У вас растет долг, и потом уже долг, он все время растет, процент растет, и это начинает давлеть над вами. Вы не можете дальше развиваться. Попадаете в долговую кабалу, и в этом всем, когда накачка идет, выигрывает только одна часть капитализма. Да? Это финансовая часть, финансово-биржевая спекуляция. То, что мы сейчас видим. Прекрасно, и в России мы все это видели, взлеты разных самолетов и прочих, там, да, акций и прочего. Значит, вот это мы все видели. А в Китае как раз этот путь, он по этому пути с 2008 года и пошел. Накачали деньгами. Производительные силы не выросли. Выросла мертвые города. Кстати, вот эти, которые конспирологические теории породили, что Китай, дескать, готовится к великому потопу. Нет, это не к какому потопу, это просто, значит, схемы девелоперского сектора, когда ты строишь пустой город, получил под него деньги, а он скажет, извините, я банкрот. Ну, ты банкрот, но, правда, с виллой там, да, в Майами. Такой хороший, правильный банкротство, да? Вот, это все расцвело. Три показателя внутреннего рынка, которые действительно... Ну, что такое внутренний рынок? Что это стал и, там, не знаю, там... Что это такое? Что за продажи? Три показателя крупных. Первое — это девелоперский сектор, квартиры. Второе — это машины. И третье — это смартфоны. Вот три основных показателя. И по всем этим трем показателям Китай стагнирует с 2017 года.
Ну, как стагнирует?
Нет, продолжается инерция, продолжается стройка, конечно. Как, вот знаете, в Советском Союзе, сколько было в Советском Союзе
но,
в конце 80-х?
До 17-го года я вообще не знал про китайский смартфон. Ну, условно говорю, может быть, что-то слышал. А с 17-го года у меня в семье, например, появилось, ну, вот там родители, жена, дети.
А я вам объясню,
дети,
как это связано.
8 китайских смартфонов.
А я вам объясню, как это связано. Когда внутренний рынок у тебя стагнирует, ты судорожно ищешь, как выйти на внешний рынок. И вот это одна из причин. Конечно, рост качества Huawei однозначно. Кстати, ну, смартфоны это...
Xiaomi.
Да, Xiaomi, на самом Xiaomi, деле, да. Это маленькая рисинка, да, то есть переводится. Но идея в чем? С 17 года автомобильный рынок Китая падает. По итогам января-февраля этого года продажа коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации автомобилепроизводителей Китая, упала на 20%. 20% — это очень много. Перед закрытием, перед локдаунами рынок упал что-то тоже на 20%.
Не, но там же еще объективный коронавирус и микрочипы.
А как коронавирус влияет на ваше желание купить машину?
А, ну, на возможность производства? Ну, просто люди сидят дома, там, нет?
Ну, нет. Производство микроэлектроники, на него очень мало влияет какая-то коронавирусная история. Тем не менее, и, соответственно, смартфоны упало, и продажа жилья на нулевом уровне находится, и автомобили на нулевом уровне находятся, и, соответственно, все это не стимулируется. То есть есть кредиты, выплаты по процентам, по долгам, а производство не растет, и потребление не растет. То есть мы подошли к пику долговой нагрузки де-факто и падению спроса населения в Китае. При этом внешние рынки тоже сейчас под вопросом из-за ограничений определенных и так далее. То есть то, что мы сейчас будем наблюдать в ближайшее время, это то, как Китай борется с накопившимися структурными проблемами. И где-то это будут очень драматические случаи, ну вот как вот эти городки, которые я назвал, на начало 2022 года, еще вроде как никакого кризиса не началось. Две цифры вам приведу, последние, да, то, что сейчас выпустил агентство Синьхуа. Значит, прибыль ведущих промышленных предприятий Китая, она выросла за январь-февраль на 5%. Казалось бы, ну рост, да, ну это же классно.
Нет.
Ну мало, да. Ну просто давайте сравним с январем-февралем 2021 года. Когда по сравнению с 2020, да, в 2021 году, в январе-феврале, она выросла на 180%.
Угу.
То есть, ну понятно, что это мы сравниваем с 2020 годом, когда
да,
был упадок.
С кризисным,
с ковидным, да.
Да.
Но тем не менее, все. Прибыль промышленных предприятий 5%, рост экономики 5,5%. А согласно стресс-тесту Народного банка Китая, китайская экономика будет, половина банковской системы будет подвержена дефолту, если рост будет меньше 4%. То есть мы находимся в преддефолтном, Китай находится в преддефолтном состоянии. Теперь очень важно для России. Мы об этом в одном отдельном сблоке поговорим.
У нас осталось, смотрите, 7 да. минут. Вопрос по вот этому блоку. Может ли Китай стимулировать развитие всей Юго-Восточной Азии? Ну, просто, чтобы там больше покупали китайских товаров, чтобы переносить туда производство, например, часть производства и так далее. Ну, просто захватить. Не просто фишечки расставить, да, уже такое осуществлять экономическую
идет,
экспансию.
Захват идет. С прошлого года Индонезия перешла, почему-то вообще об этом никто не говорил, видел только это в Синьхуа, в новостях и так далее, договорился о переходе в торговле на юань. А Индонезия — это 240 миллионов человек. И это не единственная, эта страна, кстати, Индонезия, самая маленькая китайская община на своей территории. Все остальные гораздо больше вовлечены в китайскую экономику. Они, в принципе, уже находятся в китайском пространстве. Все, что нужно китайцам, это перевести технические расчеты на юань. И фактически, когда уже Китай будет сам печатать эти деньги, сам их распространять за рубежом, интернационализация юаня вырастет, да, это позволит ему также повторить историю успеха Соединенных Штатов. Когда ты просто печатаешь деньги, деньги
ничем
автоматически...
не обеспеченные, да?
Ну, они, ну как, ничем, скажем, да, так, но... по сравнению с Соединенными Штатами, все-таки Китай чуть, поэтому туда и сейчас и стремится капитал, потому что, вот, кстати, первые два года, 2020-2022 год, то есть мы говорим, мы сейчас все говорили, у зрителей, у слушателей могло возникнуть впечатление, что все в Китае плохо. Давайте так честно скажем, в мире вообще все плохо. Вопрос только в разнице, где хуже. И вот по сравнению с Соединенными Штатами, в Китае реальный сектор, он больше. И если Китай перейдет сейчас на юань, торговлю с юго-восточной и с арабскими странами, это даст ему очень сильный толчок, чтобы выдержать вот эти структурные перемены. И действительно, может быть, свет в Хайхэне погаснет. Это возможно, в принципе, да? Вот так.
А теперь про Россию. У нас тут вот какой вопрос интересует. Угу. Ну, не задушит ли Китай в дружеских объятиях, да, Россию? И вообще стоит ли России переживать, что у нее остался один партнер? Китай в этом смысле может ли быть прозрачным, понятным?
Это не про Китай. Прозрачный — это не про Китай. Китай за семью, Китай страна за семью печатями. Все пытаются от всех все скрыть. Чиновники от своего начальства, частный бизнес от, значит, муниципальных властей, да, от чиновников. Значит, один двор от другого пытается что-то все закрыть. То есть страна максимально в себе закрыта и так далее. Прозрачного никогда не будет.
Но мы тут надеемся на личные отношения двух лидеров.
Личных отношений не надо надеяться, а надо надеяться на создание системы. Сейчас происходит очень интересная вещь — создание системы Китай-Россия в плане экономики. Пока это заявленный энергетический альянс Владимиром Путиным в статье 4 февраля перед визитом в Китай, Синьхуа опубликовано, подробно написано. Энергетический альянс публиковал это на полный ее, значит, на моем телеграм-канале. Пока это просто энергетическое сотрудничество, да. Инвестиции китайские в минимальном масштабе присутствуют в России. Они идут правильным путем. Например, хороший пример – Амурский газохимический комбинат. 60% Сибур, 40% Синопек, китайская Роснефть, да? Значит, хотя нет, CNPC, наверное, китайская Роснефть, а это какая-нибудь там дополнительная Роснефть, да, 2.0. Значит, соответственно, 40% у китайцев, а наш газ – мы его перерабатываем на дополнительные химические фракции, например, полипропилен, который используется везде, в том числе вот тут микрофоны, их оболочка, пластик, прочее. Китай тоже его покупает. Продукция идет частично в Китай. А у китайцев нет контрольного пакета, но китайцы договорились, что они это покупают, находятся на границе, удобная логистика и так далее. Если по такому пути идти, зависимости нет никакой. У нас контрольный пакет, мы никому не передаем контрольные функции над своей экономикой. Инвестиции точечные. Я вообще радикальный сторонник того, чтобы на Дальнем Востоке не было китайских инвестиций, что это чувствительная отрасль. Они должны быть где? Ставропольский край, Крым, Калуга, да, значит, Ленинградская область. Там, где нету вот привязки к вопросам безопасности, да, пожалуйста, там проекты. Проблема в чем? У наших предприятий, давайте объективно, те, которые не самые крупные, не Рособоронэкспорт, не Ростех, не так далее, существенные проблемы взаимодействия вообще с любыми иностранными контрагентами. Они слабо понимают, как реализовывать какие-то проекты. Я не говорю за всех, но в целом есть чему еще развиваться, как вот и в этом плане. Но инвестиции китайские едва ли составляют 1% от всех западных инвестиций в Россию. Мы живем на своих деньгах, по большому счету. Мы строим за счет собственного внутреннего, за счет кредита и так далее. Но китайцы практически нигде в России не присутствуют. Количество граждан китайских, китайцев, этнических граждан России, 30 тысяч человек. Это мало, даже если к родственникам посчитать, это будет там 60-100 тысяч человек. Никакое сравнение с гражданами Кавказа, Закавказья и Средней Азии не идет по объему присутствия на территории Российской Федерации. У нас, смотрите, с Европейским Союзом торговля выше 200 миллиардов долларов. С Китаем, который равен Европейскому Союзу, у нас граница огромная, больше, чем с Европейским Союзом. У нас торговля меньше, 146 миллиардов долларов. Потенциал абсолютно недоразвит. Вы вопросы правильные создаете, но я думаю, что проблема больше просто в наличии контактов, чем в том, что у нас нас кто-то захватит и поработит, и наши земли, они не используются. Китайцам не дают, например, вот чуваши, известный прогремел случай, что хотели строить комплекс, значит, сельскохозяйственный, не дали местные власти, вышли там люди, не дадим китайцам строить, они молочный комплекс хотели делать, продукция обошла в Россию и в Китай. Да, то есть даже нормальные позитивные вещи не дают реализовывать. Это все надо преодолевать, но во многом это было связано в том числе с ориентацией сильной на Запад. Угу. Китайцам традиционно любой проект крупный сразу, китайская угроза, вот это все, и не давали работать. Реально потенциал недоиспользован, и пограничный инфраструктурный потенциал нашей территории как транзита недоиспользован. Нужно 10 транссибирских магистралей. У меня об этом всем YouTube-канале есть. Кому, если интересно,
заходите,
посмотрите.
Да. Обязательно. Mm-hmm. Да, пишет на WhatsApp. Мы сегодня спрашивали, есть ли у России возможность повторить экономическое чудо Китая. Николай пишет, причем тут качество смартфонов. Но смартфоны были в качестве трех маячков, которые используются для оценки, в том числе, роста экономики. Да. Смартфоны, машины
и квартиры.
Да. Китайцы смогли, а нам, как хорошему танцору, что-то все мешает. Спрашивает наш слушатель, что нам мешает.
С американским советологом, как вы разрушили экономику СССР, которая производила передовые образцы авиатехники, электроники. Мне рассказывали историю, что в Харькове был передовой завод перед развалом СССР, где уже сенсорная панель в промышленности использовалась.
У нас минута остается. Важный вопрос о переходе, о заявлении, о переходе в какую-то новую дипломатическую эру, мы слышали перед началом Олимпиады. Да. И роль Китая в вот этих вот организациях ШОС,
БРИКС. Если коротко, абсолютно.
20 секунд.
США утратила мировое лидерство и финансово утрачивает сейчас, и военно-политическое над миром, которое длилось 30 лет. Его подхватывает Китай. Самостоятельно Китай не имеет сил полностью заменить в один шаг мировое лидерство. Хочет. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Значит, и у него есть пошаговая стратегия. И она заключается в том, что создается союз равных региональных игроков, в котором главный союз и главный контур, который вокруг этого все выстраивается, это Россия и Китай.
Спасибо огромное. Китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов был у нас в гостях.